Слава нашему Господу! Мы с вами в продолжении темы «Возбудить чистый смысл, чистому смыслу, заострить внимание». Написано в Священном Писании, не думали, а нам, чтобы задуматься, и задуматься не просто так, чтобы просто задуматься, а чтобы увидеть все остальные вопросы, исходящие оттуда следствия. Тема будет очень глубокая, будет касаться всех направлений практически, многих. И особенно будет касаться вопроса ширма, чтобы было понятно. Ширма – это такая занавеска, которая в рамке деревянной, на опорах стоит. Бывает на колесиках она, бывает она просто сдвигается, складывается, бывает висящая ширма, но перекрывающая основательно так. В духовном мире она более серьезна, чем просто ширма. Почему? Потому что в духовном мире это подлинные причины прикрываются фальсификатами, такими подделками, исканием чистоты и святости, целомудрия, желание благочестия, очищения, освящения, ревность по доме Господнем. Все это в кавычки мы берем, чтобы было понятно. И первый момент, когда так вот посмотришь на такие проявления, невооруженным взглядом можно посчитать, что это действительно подлинные действия, движения, чуть ли не приписать что-то действие Духа Святого. Нет, это афера, обман, очковтирательство. Ширма. Это называется прикрыть, прикрывательство. Чтобы нам увидеть, если в нас имеется определенная форма прикрывательств, то наше положение духовное очень серьезное. Значит, там внутри у нас растление, мы растлеваем себя, оттуда гниение идет. И одна из форм проявления гниения в духовном мире – создание внешней видимой оболочки благополучия, благочестия, успеха, возрастания, сохраненности в Господе, искания чистоты и святости, но подлинные причины совершенно другие. Это называется отвлекающие маневры. Дело в том, что в этом состоянии немалое количество из народа Божьего находится. Ужас заключается в том, что этим пропитан мир окружающий. Но, когда с этого окружающего мира народ входит в церковь и становится, скажем, христианами, детьми Божьими, ну, будем говорить, что принимают Христа своим спасителем, обещают Богу добрую совесть, водное крещение, принимают Дух Святой со знамением иных языков, знаете, за долгие годы работы с народом я практически никогда не слышал покаяния, исповедания и отречения от вопроса прикрывательства. Никогда. Это наподобие, чтобы было понятно, Священное Писание говорит, делают грех с ненасытимостью. Что они делают? Знаете, что они делают? Кто, неважно, делают что? Грех. Какой вид греха? Это один вопрос. И этот грех, вместе с ним параллельный грех – ненасытимости, ненасытности. А у ненасытимости две дочери. Давай, давай. Мало, 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 мало. Это прожорливость, духовный ненормальный аппетит, беззаконием, грехами и прочие вопросы. И вот откуда вот эта вот аппетитность такая ненормальная? А в этом никто не кается. А в грехах, может быть, иногда каются. То есть сопровождающие грехи, сопутствующие, рядом находящиеся, переплетающиеся между собой, как в одну, как сказать, скрутку, чтобы было понятно, нитка втрое скрученная, не сплетенная, как косичка, нитка же не имеет сплетения косички, иначе это не нитка, вы не сможете ее шить, она скрученная, нить втрое скрученная, и она не скоро порвется, это закон строения практически всех нитей, самая тонкая нить не бывает одного сложения, три сложения. Следующая толщина нити бывает за счет толщины первичной, а бывает за счет наращивания следующих. Большие канаты, которыми держат океанские корабли, когда они к берегу приплыли, маленький канат бросят, потом посильнее, потолще, потолще, а потом уже машины тащут громаднейшие, кто его знает какого диаметра. Они все имеют вот этот закон сложения. Нить втрое скрученная. Поэтому проблемы, почему у человека остаются грехи, продолжаются. Это один из вопросов. Скрученность параллельных грехов, за счет чего удерживается усилие. Тема будет очень глубокая, поэтому предельно надо бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, чтобы, с одной стороны, чтобы дьявол не обокрал, с другой стороны, чтобы не накрутил. Потому что если он накрутит в нас возмущенность, то наши уши моментально перекрываются, чтобы было понятно. Если какие-то неприятности такие в разговорах, беседах бывают, и вот бывает один человек другому говорит, неважно, он ей или она ему, или он ему, или она ей, не играет роли. И вот у человека все кипит, понимаете, у него воображение больное рисуется, предположения всевозможные, домыслы всевозможные. Этот человек невменяем становится, отсутствие всякого присутствия называется. И в этот момент, когда ты этому человеку говоришь, он ничего не слышит. Священное Писание говорит, это не просто, что человека сейчас здесь нету, и он куда-то убежал в своих мыслях, чувствах, или она, чтобы что-то доказать, собрать какие-то документы, основания, чтобы дать ответ. Нет, 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 нет. По-человечески – да, но по духовной сфере – нет. По духовной сфере это называется глухой аспид, который затыкает ухо или уши, чтобы не слышать слов заклинателя, но потом ужалит, ой, как сильно ужалит. Почему глухой затыкает уши, чтобы слово не дошло, затыкаются уши возбуждения внутреннего состояния. И когда внутри возбужденность ненормальная, возбуждают демоны, у человека уши перекрываются, он не слышит. Человек, который во грехе, находящийся очень в нем, и вот попробуйте вы ему говорить, он будет смотреть вам в глаза, будет кивать головой, будет говорить, что да, 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 и вот через одну минуту вы спросите, и ничего не получается, ответа нету. Вы такое в детях не замечали? Это детство. Да нет, это не детство. Нет, 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 нет. Еще раз нет. Я понимаю вопросы того, что ребенок имеет свои переживания, волнения, куда-то его интерес ушел. Да, понимаю. Но когда сугубо серьезные духовные вещи, взрослые люди хотят передать детям, подросткам, и те не понимают, выключаются и отсутствие, это не отвлеченность, а внимательность каких-то переживаний, чего-то. Это умышленная духовная отвлекаемость. Дело в том, что бывают дети отвлекаемые посредством со стороны воздействия духовной демонической силы. А вы никогда не видели, когда дети так делают? Вы им что-то говорите, и они начинают уши тереть, вот шевелят ушами в ушах, это вернее, как сказать, уши руками трут, потом начинают что-то мурлыкать, мурлыкают сами себе. Вы никогда такое не видели? Но это уже не демоническое воздействие, это ребенок сам знает, что делает. А почему он это делает, не знаете? Потому что там кудло гадючее сидит. Порождение ехидина змеиное. Он, как аспид глухой, затыкает уши, чтобы не слышать слова заклинателя. Ну так говорит Священное Писание. Потом будет жалить. Ой-ой-ой, это такое в таком детстве такие вещи вытворяют. А представьте, этот человек стал взрослый. Что вы дальше ему вложите? И такой вошел в церковь. А вы знаете, сколько таких вошло в церковь? Когда работаешь с народом и бываешь в разных семьях, и видишь, что творится, если там много детей, и большинство детей поражены этим, значит, кто-то из родителей пораженный. Значит, как это такой родитель находится среди народа Божьего? Никогда не задумывались. Не то, что мы кого-то судим. Нам себя надо рассмотреть. Это по сегодняшней линии скрытые гробы. По наружности религии, обряды, понимаете, условности, искание чистоты, святости, целомудрия. Борьба за эти вопросы. А внутри разложения, форма разложения, гроб, скрытность. Теперь дальше. И этот человек, он или она члены церкви на протяжении уже ряда лет. Ну, образно говоря, скажем так, их сочетали в церкви. Скажите, пожалуйста, такие вещи Бог может сочетывать? В таких вещах сочетания Бог будет участвовать? Бог апостолу Павлу объяснил, а тот пишет уже служителям, Тимофею, Титу пишет, помните, он говорит, рук поспешно ни на кого не возлагает, дабы тебе быть участником в чужих грехах. То есть, Бог не торопится возлагать руки для исцеления, оздоровления, освящения, посвящения, понимаем, да, действий каких-то. Почему? Потому что если корень не решен, то эти действия, они нормальны, их не надо делать. Если мама серафиникианка, той дочери, которая бесновата, не покается и не признает вещи своими именами, кто она на самом деле, мама сама, то дар изгнания бесов из ее дочери не сработает. Вы понимаете? Нет? Или как? Посты и молитвы, чтобы... Давайте мы вот молитвенная группа, сейчас будем иметь посты и молитвы за дочь серафиникиянки, молиться, мы же должны иметь сострадание, чувствительно, сейчас будем именем Иисуса Христа запрещать этому бесу изгонять его. Вы серьезно, да? Но если мы такими вещами занимаемся, то с нашим мышлением не все в порядке. Иисус на такие вещи не идет. А мы, значит, оставили Христа, без Христа идем напролом, как танки, и решаем наши вопросы. И говорим, что это нам Дух Святой открыл. Да не Дух Святой открыл. Наш Господь в книге Откровения сказал: вспомни, откуда не спал. Мамочка, то, что проблема у тебя с доченькой, вот сейчас вот у тебя такие вопросы, Серафинкиянка, то проблема-то в тебе. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить куда? Псам. Но она конкретно сказала: псы тоже едят руки хлеба, которые падают со стола Господь. Что ты не хочешь сказать? А это звучит так, говорит: я вполне согласна с тем, что я пес из этого сообщества. Пес возвращается на свою блевотину. Значит, не первый раз. Если она и познавала, мамочка познавала путь истины, то она, похоже, что возвращалась, иначе чего бы она в псах. Но пес — это он, а она-то не пес, она сучка. Это не ругательство, это литературное слово, обозначающее, что зачем и что почем. И вот эта категория женского персонажа — очень страшная вещь. Мы с вами разбирали. Это страшная вещь. Поэтому вот этот момент мы сегодня читаем в продолжении темы. 1 Петра 1:23. «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего в век». Мы сегодня рассматриваем не вопрос нетленного семени, а рассматриваем вопрос тленного семени. Почему? Потому что говорить о вопросе, что мы возрождены от нетленного семени, от семени нашего Господа, это все хорошо. Это благослови Господь. Но наш Господь в одни плоти, когда проповедовал и говорил, то его темы, которые он сказал народу Израиля, звучали так. Ответная реакция: Господи, неужели мало спасаемых, спасающихся? Притча о десяти девах показывает 5 мудрых, 5 неразумных. Много не спасающихся. Правда? Правда. Но об этих вопросах-то надо задумываться. И очень серьезно. Поэтому идем дальше, чтобы было понятно. Мы читали следующий момент, в прошлой части об этом говорили, сегодня тоже вспомним и пойдем дальше. Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 9, там вторая половина. Ну, в принципе, целиком мы его читаем, чтобы заострить внимание. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что от Бога рожден, не может грешить, потому что от семени, семя Господнее. А если может грешить и грешит, что тогда делать? Ну, мы исповедуемся, мы каемся, мы отрекаемся, мы сейчас не об этом говорим. Ну, мы вот ревнуем о чистоте и святости, да мы же не об этом говорим. Мы говорим о вопросе присутствия внутри нас определенной формы греха. Согласно странице Священного Писания, показывает ненормальное состояние духовного человека. Моего, твоего, вашего, нашего. Дальше. Показывает, что эта ненормальность или этот процесс ненормальности, надо смотреть глубже, не просто так. Ну вот ненормальность, да и все дела. Есть первопричины. Он говорит, первопричины в семени. Вот это семя растет. Семя, когда растет, мы же понимаем, что оно питается, правда? Без питания семя не может жить. Надо, чтобы оно росло. Теперь дальше. Живучесть семени. Вот смотрите, доброе семя посадили, оно не успело взойти, как успело засохнуть. Увясть. Почему? Потому что там почва была не глубока. Значит, сколько проблем у доброго семени? Первое, при дороге дьявол пришел, вернее, птицы поклевали, а дьявол пришел, и из сердца, мы с вами разбирали, он так запросто заходит, понимаете, даже в двери не стучится. Иисус в книге Откровения говорит: я стою у двери и стучу, если кто услышит, отворит, только тогда зайду. Хотя, говорит, вот я тебе принес одежда, обувь и глазная мазь, купи, советую тебя купить. Вот тебе и советник, вот тебе и продавец, лоточник, мы с вами разбирали. Лоток, то есть вот впереди так вот на шее веревка такая, не веревка, канат определенный, такой более плоский. И как стол такой на поясе держится, и тут, пожалуйста, товар, который ты принес. Это с доставкой на дом, понимаете? И вот наш Господь все стоит у двери и стучит. А тут дьявол бесцеремонно заходит к человеку. Во время собрания это люди, вот мы здесь молились хорошо, молились крепко, молились, что дьяволу нету места среди народа Божьего, народ Божий здесь в скамейках сидит. Кто его знает, а как это сказать? Это после собрания, когда народ выходит, там дьявол похищает? Я что-то такое не знаю, я видел такие вещи, что во время собрания похищает. Что, такое не видали никогда? По логике христианского мышления, которое трактуется, проповедуется и проталкивается, все это, знаете, дьявол, демоны не могут зайти в помещение церкви. Позвольте, А что, значит, после собрания он похищает, что ли? Во время. Вот когда сеется, вот тогда он приходит и похищает не из церкви помещения, а из сердца. Так вопрос теперь ставится так. Если стража духовная не будет пускать демона, чтобы он зашел в церковное помещение, чтобы мы правильно понимали, идем в эту линию, то бесы скажут, слушай, вы о чем говорите в духовном мире? Мы имеем часть вот в этом человеке внутри. Помните, когда одержимый, занятый человек сидел на скамейке собрания, народ заходит, один там, другой, третий. Мир вам, с миром, это поворачивается, я тебя с миром принимаю. Что вы хотите сказать? Что раз человек сюда зашел, то демоны остались что ли снаружи? Да нет, они же заходят сюда. Куда заходят? Кто им разрешил? Кто им место дал, тот им разрешил. И поэтому место Писания «Не давайте место дьяволу» говорит о вопросе, что если мы даем место дьяволу, то вместе с нами, давшими место дьяволу в своем сердце, он не только будет похищать из нашего сердца, понимаете, доброе слово, которое Бог нам передает во время проповеди, беседы, рассуждений, молитвы, там разные вопросы, источник один остается, поток его полон воды. Значит, вытекает вопрос, дьявол занимается этими вопросами, почему? Потому что дали ему место, ну тогда держись. Итак, доброе семя имеет проблемы. Мы разбираем вопросы. При дороге каменистая почва, терны. Потом четвертое, это благословенное, чистое и так дальше. Вот удивительно, чтобы доброму семени возрасти, ой, сколько надо пробиваться. Но удивительно то, что чтобы злому семени расти, ничего не надо. Растет и ни в чем не нуждается. Вот попробуйте вы какое-то растение выкорчуете, этот участок земли оставьте свободным. Откуда бурьяны берутся, кто его знает? И вымахивают такого роста, что, понимаете, чуть ли не в рост человека. Ну, это же правда, это уже замечено. А доброе семя, ты вот над ним трясешься, ты заботишься, чтобы оно росло, понимаете, а ему 100 непогод. Что, не так? Так. Поэтому вопрос, когда мы сами прочитали, что вот... возрождены не от тленного семени, то как нетленное Божье семя растет, то так тленное бесовское семя тоже растет. И подкармливается очень активно, очень эффективно. И зачастую выдается. Священное Писание говорит, дьявол в свое время был ангел зари, ангел света. И он знает, как должен выглядеть ангел света. И он знает это не по теории, а по практике, потому что он был ангелом света, и он знает, каков ангел света. И подделку он очень умело делает. Священное Писание говорит, он принимает вид ангела света. И неудивительно, что его служителя принимают вид служителей правды. Теперь, служителя его, это демоны-духи, служителя его, это разогреваемые и подогреваемые в нас чувства, хотения, желания, мысли, мировоззрения, взгляды и прочие-прочие вопросы. И зачастую оно настолько имеет вид благочестия, чистоты, святости и целомудрия, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. И если умело человек рисуется, маски на себя набрасывает, то вы действительно считаете, ну, это такая святая личность, что вы говорите, такая безукоризненная быть не может. Ну, в этом человеке дьяволу места нету. Парадокс. Но дело в том, что бесы прекрасно это знают, и в этом человеке мало того, что место имеет. Через этого человека в его семейство заходят, или в ее семейство, понимаем, да? Поместные собрания. Значит, здесь мы остановились в первом послании Иоанна на фразе. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха причина, потому что семя его, то есть Божие, или Христа, пребывает в нем, в человеке, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Ну, а если не может не грешить, ну, тогда это вопросы серьезные, правда? Довольно-таки. А теперь мы подходим с вами вплотную к одному из моментов. Это Псалом 87, стих 12. И об этих вопросах очень глубоко-глубоко будем задумываться. Потому что, что по-человечески видно в человеке, это одно. А что Бог смотрит, это совершенно другое. Нам сегодня нужно будет рассмотреть фарисеев, ну, возможно, саддукеев частично, книжников, ну, в основном фарисейство. Все по линии фарисейства. Фарисейство не в смысле вероучения или веротечения, потому что фарисеи верят и в Духа, и в Ангела, и в загробную жизнь, и так дальше. Саддукеи не верят ни в Ангела, ни в Духа, ни в Воскресение, ни в загробную жизнь и тому подобное. И поэтому, когда саддукеями был спрошен наш Господь, он сказал, Бог, когда разговаривал с Моисеем, он сказал, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог же есть Бог живых, но не Бог мертвых. И они, оп! Если вы говорите, нет у вас воскресения мертвых, то каким образом это Бог представляет себя как личность, ну, слово личность немножко неудачное, например, чтобы было понятно, и говорит Моисею для горящего куста, да, или из горящего куста, я Бог отца твоего, Авраама, Исаака и Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живый. Им больше говорить было нечего. Но мы рассматриваем вопрос фарисейства во всех этих направлениях не как учение фарисейства. Вот фарисей. Апостол Павел в свое время говорит, вот я тщательно наставлен законом, законе отеческом, много молил, по учению фарисей. А есть фарисейство, это рисовка, это внешняя, ну, форма проявления, которая играет на психику окружающих. Ну, такие духовные, такие, вы понимаете, ой-ой-ой, здорово так смотрится. А Бог об этом вопросе говорит очень серьезные печальные вещи. Дальше. Мы привыкли из среды пятидесятничества в большинстве своем. Я бы хотел себя из этого списка вычеркнуть. Почему? Потому что Бог это открывает. И сказать теперь «вы» тоже не хочется. Давайте мы будем говорить «мы», поскольку мы народ Божий. Второе, мы, потому что мы из среды пятидесятничества. В пятидесятничестве немалая проблема и очень колоссальнейшая. Обратите внимание, один из моментов, который фактически на протяжении служения нашего Господа во дне плоти постоянно просматривается. И вот сотник сказал, офицер римской армии, и он передал через кого-то, сам не пришел. «Надо мной, говорит, есть начальство, а в моем подчинении 100 человек». У меня есть. Значит, 100 человек, как это работало? Это должен быть десятник над 10, пятидесятник над 50, у которого будет 5 десятников, сотник, у которого будет 2 пятидесятника, 10 десятников и 100 солдат. Вот так он работал. У него были слуги. И он говорит, и вот по долгу занимаемого положения, я знаю, кто ты, и знаю, кто я. Я сотник. Я недостоин прийти к тебе и недостоин, чтобы ты пришел под покров дома моего. Вот у меня, говорит, есть солдаты и слуги. И вот я одному скажу, пойди, другому приди, и слуге моему сделай то или другое. И они безупречно, безукоризненно делают. То есть это нормальное положение действующей римской армии. Почему римская армия была сильна? Потому что там было беспрекословное исполнение, немедленное. Почему на сегодняшний день семьи слабые? Потому что скажешь, 100 раз надо повторить. И на 101-й все равно сделают по-своему. Это касается детей. Но оттуда касается родителей. Если дети, понимаете, это уже... Ну, родители зачали ветер, а теперь пожинают дети бурю. Если дети такую бурю, такого не поймешь, что-то творят, значит, у кого-то из родителей проблема в непослушании Слову Божьему. Это очень просто. Дальше. Рассматриваем дальше этого сотника. И когда сотник сказал, ты, говорит, только скажи слово. Это звучит так, что слово это будет посыльной твой. Это твой слуга, это твой солдат. И ты скажешь, и будет исполнено. Правда, по Ветхозаветным Писаниям описывается, когда был дан жезл, и было сказано, чтобы Гезий пошел и положил на тело мертвого ребенка, то мать сказала, говорит, я не пойду. И когда она это сказала, она сказала после того, как Гезий уже ушел. Насколько я помню, это был Гезий, ну или другой какой служитель пророка Елисея. Вопрос не в этом. И мать говорит, я... Не пойду, если не пойдешь ты. Священное Писание показывает, что этот пророк встал и пошел. Знаете почему? Потому что непокорность матери, неподчинение этому повелению, которое слово было дано через пророка, вот это ее своеволие, неподчиняемость, неподчиненность, перекрыло слово Божье, которое было дано на предмет воскресения сына. Ребенок никогда не воскреснет. Почему? Ну ведь слово же было дано. Ох, наверное, такое слово слабое было дано. Да нет, слово было очень сильное, но это слово было перечеркнуто самоуправством этой мамы. Она сказала, я не пойду, если не пойдешь ты. Ну и служитель человека Божия положил жезла, никакой реакции нет. Он выходит на встречу, лучше говорит, жезл ложил, а ребенок не встает. Он говорит, а не встанет. Насколько я помню, 7 раз распростерся над этим ребенком пророк. Почему 7? Ведь жезл должен был 1 раз лечь, а не 7 раз возлагаться на ребенка, чтобы ребенок встал. Никогда не задумывались. Своеволие, свое мнение, непокорность, свое мышление, понимаете, свое мировоззрение, своя мерительная веревка там или что, размер, чем раньше мерили. Вот у нее настолько свое, своячина или своеволие, как правильно сказать по-русски, что теперь, чтобы пробиться на предмет воскрешения ребенка, 7-кратно надо приложить усиленную молитву праведного, потому что зачастую в Новом Завете на эти вещи не обращается внимания. Много может усиленная молитва праведного. Интересно, а чего бы это очень много, а чего не очень мало? Ведь очень мало требовалось. Возьми, положи, и даже не молись, просто положи на ребенка, и он встанет. И вот тут получается, Бог дает слово, на ребенка ложит, он не встает. А теперь, чтобы встал, 7 раз надо. Никогда не думали? Кто за эти вещи отвечать будет? Поэтому вот эта фраза, ты скажи только слово и выздоровеет слуга мой, это возможно при условии, да, хорошо, я, говорит, пошлю своего слугу со своим словом, со своим жезлом, и должно произойти исцеление, только чтобы ты палки в колеса не поставил. Иначе не сработает механизм. Но у этого сотника все сработало. Понимаете, он не ставил палки в колеса, он не останавливал процесс Божьего движения, силы Божьей. И наш Господь, когда услышал это, дело в том, что надо понимать, что он сказал, чтобы выздоровел слуга, и остановился. А что ты остановился, Господь? Говорит, я в Израиле не нашел такой веры. И говорит, истинно говорю вам, что с севера, юга, запада, востока придут и возлягут на лоне Авраама. А сыны царствия? Ну, сыны царствия, надо понимать, и дочери царствия тоже. Что будут? Изгнаны вон. Какая степень? Там будет плач и скрежет зубов. На этом все закончилось. То есть погибель, да, нет? Берем это место Писания и читаем сегодня к Пятидесятнической церкви, поскольку мы пятидесятники. Это не страшно? Что страшно? Что с севера, юга, запада, востока придут и возлягут на лоне Авраама, а сыны царствия и дочери царствия и среды пятидесятников будут изгнаны вон. Ну так же, да? Ну так не принято говорить. А кто нас спрашивает, принято или не принято? Вопрос заключается в том, что наш Господь эти вещи передавал. Если он тогда говорил к евреям, он уже не пятидесятникам сегодняшним говорил. Не играет роли. Ко всем говорил в лице евреев. Евреи считали себя, это такой народ. Да вы что, вы знаете, на цыпочках надо ходить перед ними. 7 раз кланяться надо, прежде чем к ним подойти. Как это тебя, апостола Павла, Бог послал к язычникам? Уничтожь такого! А почему? Потому что они не могли слышать, чтобы псы были спасаемы. Ну так? Так. Петр в свое время сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе. Это в доме Корнелия он сказал. Но, когда был в гостях у Павла и Варнава, и там с язычниками ели пили, как увидели братьев от Иакова, то он назад стал уходить. Сторониться. Все-таки евреи — это преимущественный народ. Все-таки, ну и наш Господь еврей от евреев, по плоти евреи и тому подобное. Да, это все правда. Но такой подход — это страшная катастрофа. Какой подход? Считать себя выше остальных. Поэтому вопрос, о котором наш Господь в одни плоти обращался к народу Израиля, сегодня относится к нам. Кому? Христианам из пятидесятников. И вот мы их себе читаем. Дело в том, что в том моменте, ну или как, тех обстоятельств, когда наш Господь был во плоти, говорил он эти вещи, он сказал, говорит, многие поищут узкие врата найти, чтобы войти, и узкий путь, чтобы идти. Но ни пути не найдут, ни врат, не возмогут, говорит, войти. Это что значит, не возмогут войти? Это только что они уверовали, и вот теперь они никак не возмогут, да, найти? Он говорит, да нет. Это давно уверовавшие, ходящие на собрание, на сегодняшний день, это члены церкви, да? Не может такого быть. Нет. Это не может быть, а это есть, имеет место. А как дальше мы будем поступать? На примере Суламиты. Смотрите, что получается. Суламита была очень уверена о себе и очень хорошо отзывалась в адрес своего возлюбленного. Но когда возлюбленный пришел, результат какой, скажите, пожалуйста? Он постоял у двери, повернулся и ушел. Во что это обошлось? Поруганием, посмеянием, бесчестием. Это страшные вещи, очень страшные. Итак, для писятничества читаем для нас самих. Псалом 87, стих 12. Интересно то, что вот когда мы его читаем, понимаете, вообще, то это описывается к другому смыслу. В принципе, да. Но если вы внимательно присмотритесь к этому стиху еще глубже, то вы увидите, что у этого стиха есть еще определенные детали или направления, кроме того, о чем здесь говорится. Здесь говорится, мы читаем с 11 стиха, 87 псалом. «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?» То есть здесь говорится о вопросе людей физически погребенных, умерших. Да, это правда. «Или во гробе будет возвещаема милость твоя, и истина твоя вместе тления». То есть такого не может быть. Потому что Бог такими вещами не занимается. Умер человек, и дела его идут вслед за ним. Ну, сегодня не разбираем дела до этого времени сотворенные или потом следующие. Ну, это уже детали. Сегодня мы вот этот 12 стих читаем по-другому, глубже. Мы рассматриваем не то, что человека закопали, и вот он в гробе находится. Мы рассматриваем со стороны того момента, когда в Новом Завете наш Господь говорит, вы гробы окрашенные. Вы не похороненные, и замурованный в склепах там лежите, понимаете, он с мертвыми не разговаривает. Хотя был момент, но он к погребенному Лазарю обратился и говорит, Лазарь, тебе говорю, встань. Это отдельный разговор. И поэтому в Новом Завете, когда в одни плоти наш Господь говорит к людям, вы гробы, он говорит не к тем, кого похоронили, а к тем, которые на ногах ходят. Но напоминают своим стилем хождения, жизни и тому подобное, напоминают гроб. Чем? Ну, снаружи украшенный, крашеный и тому подобное. Как раньше украшали, кто его знает. Вот, на сегодняшний день бывают такие гробы, ой-ой-ой. Они за такие страшные деньги продаются, что не поймешь. Это похорон или это праздник? Понимаете, да? Там и ручки должны быть такие, не иначе, и такие резные должны быть. Ну, в доме такой резной мебели не было. В какой резной мебели теперь закапывать будут? Вообще, какие-то странные вещи. Я не сказал, чтобы с картоновой коробки, понимаете, заложили там, или еще картонными газетами обвернули веревкой и закопали. Я не эти вещи имею в виду. Дело в том, что в зависимости от того, какие обстоятельства жизни, то там различные бывают формы погребения. Сегодня мы этого не касаемся, нас не интересует. Итак, он здесь говорит, и мы сейчас будем читать этот стих, как обращение, форма к живым, живым покам, исходящим на земле. Ибо во... Или во гробе будет возвещаема милость твоя? Вы знаете, с одной стороны звучит так, ну, Бог хочет помиловать всех, да, это правда. И если такой гроб на двух ногах ходит человек, то Бог являет милость, долготерпие для того, чтобы человек покаялся. Но во внутренности не будет возвещаться милость до тех пор, пока мест во внутренность не впустит через покаяние свое. Пока мест не будет покаяния у человека, он не впустит Христа, то бесполезно все остальные вопросы. Почему? Священное Писание говорит очень сильно в книге пророка Исаии о нашем Господе. Он говорит, «Дух Господа Бога на мне», 61 глава Исаии с 1 стиха описывается. Потом это местописание наш Господь читал в синагоге, когда ему подали книгу пророка Исаии, он нашел местописание. «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня благовествовать и тогда дальше проповедовать». Что интересно, в том месте Писания очень глубокая фраза «проповедовать пленным освобождение». Зачем проповедовать, если они уже вышли, и вывести измученных на свободу? Звучит по-другому. Ты не сможешь, Господи, вывести на свободу пленных до тех пор, пока мест не будешь им, находящимся в пленении, проповедовать. И когда ты будешь им проповедовать вместе их пленения, вопрос, примут ли они твое благовестие? Если они примут, то значит тогда они выйдут. Если они не примут благовестие, то как бы широко, ну пускай такое слово будет, не были раскрыты двери темницы на предмет «выходите», они никогда не выйдут. Это внимательно изучите, согласно местописанию Исаии 61 глава с 1 стиха и Евангелия Луки 4 глава в районе 18 стиха. Потому что там почти одно и то же описывается, просто немножко по-другому перевод сделан. И очень обширность получается, когда эти два места читаем этого Писания. Поэтому здесь интересная фраза. «Во гробе будет ли возвещена милость твоя? Если не зайдешь туда и не будешь проповедовать, то бесполезно. И если человек не захочет воспринимать, то ты проповедовать не будешь». Потому что уже не первый раз, согласно странице Священного Писания, Бог заострял такое внимание. Вот попавшийся разбойником, мимо него прошел священник, потом прошел левит, но не прошел самарянин. И вот когда самарянин ухаживал за этим больным человеком, надо понимать, что тот стал приходить в себя, в сознание, или как, какая форма сознательности, бессознания была, не сознательности, а сознания или бессознания у этого попавшегося. Но нередко бывали такие моменты, когда Бог начинает действовать, и человек начинает приходить в себя, и он чуть ли не первый вопрос задает: «Ты кто?» Ну, конечно, скажешь, самарянин. Он скажет: «Пошел вон, я иудей. Иудеи с самарянами не сообщаются». Это звучит такая, как ее назвать? Гордая смелость умереть лучше, знаете, вот, иудеям, но лишь бы не общаться с самарянами, чтобы от руки самарянина получить какое-то воздействие, исцеление, оздоровление. Это страшные вещи. Это не согласие с определением Божьим. Вот такая катастрофическая обстановка. Дальше здесь описывается. «Или во гробе будет возвещаема милость твоя, и истина твоя вместе тления». То есть мы сейчас рассматриваем вопрос не о гробе физическом, а о гробе на ногах человек ходящий. А вопрос так. «Истина твоя может ли быть возвещена, если внутри тления?» Думаете? Это очень серьезнейший вопрос, очень глубокий. И чтобы было понятно, мы, может быть, не задумаемся об этих вопросах. Это очень глубокие такие моменты, о которых следовало бы очень хорошо задуматься и рассуждать об этом. У Луки интересная фраза. Читаем. Луки 11 глава. С 39 стиха по 44. Но прежде чем мы будем читать, мы берем просто пока 44 стих, и о нем немножко порассуждаем. А потом в этом свете 44 с 39 читаем. Луки 11, 44 пока мест. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». То есть это относится, ну, туда и саддукеев тоже самое. То есть это касается всех. Оно, это поражение, находилось в этих трех линиях учений того времени. Еще раз. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы, какие?» Здесь интересная фраза. «Скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Форма слова «скрытые» имеет два значения. «Над которыми ходят, потому что сверху вас засыпали землей». А с другой стороны, когда мы по Матфею будем читать, он говорит о вопросе скрытности вашего внутреннего содержания. То есть вы кажетесь по наружности красивыми. То есть вас уже видно. Здесь написано, над которыми ходят. То есть над крышкой гроба и между крышкой гроба и стопами людей пространство, заполненное землей или камнями. Но это уже детали. Какая там была почва. То есть люди проходят и не знают, что здесь гроб. Оказывается, и ценности нету, понимаете, этой гробницы. Обычно же надгробные памятники, а тут нету. Так что это круто все сделано. Вот. Дело в том, что зачастую люди ставят памятники своим именам, никогда не задумывались. Это первые признаки того, что они умершие как личности. Это уже отдельный разговор. Итак, скрытность. Скрытность – это значит сверху красивый, красивое, не в смысле телосложения, черты лица, нет, пожалуйста, не одежда. Религиозность, обряды, чистота, святость, целомудрие, искание, знаете, Господнего и тому подобное, устройство, ревность по доме Господнем, чтобы... Дело в том, что когда мы читаем Иуду, там описывается, таковые бывают соблазном. Каким соблазном? Что они такие, понимаете, их фигуры все наружу вылезли? Хоть мужские, хоть женские, что ли? Да не эти же вещи. А какие? Оказывается, грех сверху раз прикрывается святостью. Скрытные или гробы скрытые. Ну, давайте такой маленький пример, только чтобы никого не осуждали. Это не ищите ни страны, ни города, ни штата. Ну, если это в Америке, какой штат, а страна, какая-то разница, какой-то город. Это везде происходит. В каждом месте по-своему. Итак, собрание не маленькое, народа много. Молитвы такие благословенные, проповеди благословенные. Там гости приехали. И через этих гостей большое духовное действие. Не афера или фальсификат, подделка. Настоящее Божье действие Духа Святого. Да и аминь без разговоров. И поскольку проповеди были такие, знаете, существенного направления, Бог производил величайшее действие во время слушания, пошла молитва, и там и покаяние, и молитва, и содействие, и прочие-прочие вопросы, и исповедание, там же все сразу на месте происходило, только не все все слышали, потому что все шумели, как в пчелином улье. Из-за того, что очень такая... Наш Господь, когда молился, то у Него были, значит... Он потел, сильно потел. И описывается, что капли пота были как капли крови. Там два смысла имеется. Один, что очень крупный пот был, и было потовыделение. Это естественно. Когда работаешь, потеешь. И вот когда молитва бывает... Раньше братья и сестры, когда молились, то они молились аж семь потов, что называется. Не то, что цель была, сколько они напотели, а то, что молитва была настолько большая битва. Наш Господь, находясь в молитве, прилежнее молился, и ангел был послан, чтобы его укреплять. Так говорит Священное Писание. А другая сторона говорит о том, что капли пота, как капли крови, то есть он имелся кровавый пот. Но сегодня не об этом. И вот в этой молитве, которая была, братья настолько вспотели, взмокли, но они были в пиджаках, что пришлось пиджаки снять. И обычно старались одевать белые рубашки, белые сорочки, там, или как правильно назвать, мужские, да? И вот они сняли, и молятся, молитва, понимаете? А там семь потов, там уже и пиджаки надо было выжимать, да и сорочки пропитались. А когда белая сорочка пропитывается потом, то она теряет белизну и приобретает телесный оттенок. То есть получается, что ты в сорочке, что ты без сорочки. Она еще и облегает и тому подобное. Ее запиской пишется во время этой молитвы. Только чтобы никого не судили, пожалуйста. «Братья, нас соблазняют ваши белые носки». Мы понимаем, что это заход с отвлекающим маневром. Ну вот, сдалека заход, вот показать, ну вот, устройство в церкви. Замечаете? Дальше. А потом дальше. «Братья, оденьте пиджаки, нас соблазняют ваши мокрые груди». Ну, для устройства, для святости, для чистоты, для целомудрия. Вы считаете, что правильная записка? Один из братьев, кто написал эту записку, сказал сюда. Пришли. Становитесь на колени, встали. Сейчас будем молиться за изгнание духа блуда и прелюбодеяния. Как ты сюда зашел? Не обращение к человеку. Это сестры писали. Замужние сестры. Ну, не вчера замужем. Вот. И бесы рассказали, как они туда зашли, и когда зашли, при каких обстоятельствах. И рассказали во всеуслышание всего громадного собрания. Позорище было. Позорище в чем было? Пожалуйста, изгнание бесов – это не позорище. Очищение освящения – это не позорище. Здесь была подделка. Бесы не выдержали. Для них была пища. Какая пища? Эти глаза, через которые смотрели бесы, они пожрали братские тела. Думаете, хорошо думаете? Но это нужно было скрыть. И скрыть за устройство церкви, за чистоту, святость и целомудрие церкви, за несоблазн в церкви. Вы замечаете, дух блуда, прелюбодеяния, какую ширму сделал? Вот это, согласно вот этого места Писания Луки, говорится, «Горе вам, вот таковым, вы как фарисеи, книжники, лицемеры, что вы как гробы скрытные, прикрывающиеся борьбой за чистоту, святость и целомудрие. А на самом деле это первые признаки, что у вас самих разложение в высшей степени». Теперь читаем это место Писания с 39 стиха. Дело в том, на вот этом таком остром, ярком примере, чтобы мы понимали, нам необходимо задуматься о многих вопросах. Зачастую бывают моменты, когда у человека скрытности всякие бывают. Очень. Чтобы было понятно, бывали такие моменты, когда кто-то ревновал за то, что взаимоотношения у сестры с братом или у брата с сестрой какие-то такие за рамки выходящие. В принципе, да, это была правда, что взаимоотношения не соответствовали целомудрию, да, это правда, это было верно. Но подлинные причины переживания его или ее в адрес этой пары заключались не потому, что это были переживания за чистоту и святость, но потому, что это было чувство ревности. Ревность тоже не за чистоту и святость, а за вопрос: а как это? Она обошла меня и избрала его. Понимаете? И вот теперь он, брат, ревнует за то, что была чистота и святость. У нас в церкви нету чистоты и святости. Она, понимаешь, с братьями гульками занимается. А подлинная причина оказалась совершенно в другом. Он хотел, чтобы она с ним гуляла, а она не захотела. И он теперь борец за чистоту, святость и целомудрие. А вы такое не видали никогда? Нет. Я не сказал о том, что по сегодняшней теме проповеди мы бы тщательно смотрели, с кем такие вещи происходят. На этих ярких примерах, чтобы мы понимали, наши подлинные переживания о устройстве или неустройстве в церкви, надо разобраться, почему происходят и что мы ищем. Если там подлинные другие причины, то мы как раз являемся гробами скрытными. Мы по наружности кажемся людям в чистоте и святости, в целомудрии, в искании устройства. Священное Писание говорит, в малых посланиях мы просто не успели туда еще подойти, как по порядку движемся, мы в определенной степени остановились на Коринфянах, в районе 4 главы или конца 4, там, примерно так, или 6, сейчас точно не помню, давно уже подходили к этим моментам. И он говорит, и вот есть категория людей, которые в церкви очень сильно суетится и много делает, но фактически ничего не делая. Особый вид осуещенности – это отвлекающий маневр. Это правда. Дальше. Определенная форма суетливости устроения всевозможного. Где это описывается? Книга Откровения, как минимум, последняя церковь. Ну, смотри, седьмая. Ты думаешь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь, то, что ты жалок, нищ, слеп, наг, советую тебе. Если ты был холоден или горяч, но как ты тепл, я изверну тебя из уст моих. Советую тебе купить. Вот я принес золото, принес одежду, принес глазную мазь. Кого люблю, тех обличаю. Покайся. Все стою у двери и стучу. Ну, так, да? Вот это получается гроб окрашенный. Состояние церкви. Гроб окрашенный. Гроб, согласно этому месту Писания, скрытый. Это служителя касается, это народа касается, это всей церкви касается. Может быть, не всех абсолютно касается. Это другое дело. Потому что в предыдущей церкви описывается, носишь имя, будто жив, утверждая прочее, близкое к смерти и так дальше. Впрочем, у тебя есть люди в белых одеждах. То есть к служителю, вот оно, твоя характеристика. Дальше, характеристика большинства народа в церкви, но не всех, а вот эта часть народа. Но что интересно, что в этой седьмой церкви не описывается, а вот часть народа, она в одежде, она с золотом, и глаза помазаны глазной мазью. Я такого не нашел. Почему-то в предыдущей церкви надо было Господу, чтобы наш Господь оговорил группу сохранившихся. А в последней церкви он не оговаривает никакую группу сохранившихся. Никогда не замечали? Посредством сравнения, описания каждой из церквей, сравнивая их, вот так вот смотря, начинаешь понимать такие вещи, о которых, может быть, не задумывались. Скажите, пожалуйста, но ты был уверен о себе? Значит, звучит так. Впрочем, о тебе были, во всяком случае, наверное, уверенные другие тоже. И согласно страниц Писания, описывается такой момент. Если ты поручился за человека, то ты связал свою душу. Вот представьте, что не дай Бог кто-то из нас за седьмую церковь поручился, не читая послания нашего Господа Иисуса Христа, написанное через Иоанна на острове Патмос. Представляем, да, картину? И вот мы ратуем, ратуем от слова «рать». «Рать» — это воинское подразделение, это войны. которые будут производить военные действия. И вот мы в войне ратуем, хотим доказать, что это примернейшая церковь. Это церковь, на которую, знаете, слова нельзя сказать. Я не сказал, чтобы мы слово говорили на церковь, я не это имею в виду. Что вы говорите? Это знаете, какая церковь? Вы знаете, какая церковь? Вы знаете, какой там служитель, какой там народ, какая там атмосфера, какой там дух Господня? Да такие молитвы, аж лампы качаются. Да только зачастую от молитв, когда качаются лампы, бесы очень хорошо похрапывают. Ты что-то против молитв сказал? Да нет, не против молитв, против подделок молитвенных. Против эмоций молитвенных. Понимаем, да? Это на протяжении всей жизни гулянками, блудами, прелюбодеяниями заниматься, а потом праздновать серебряную свадьбу, золотую, бриллиантовую, 25 лет совместной жизни, 50, 75. Кому это нужна афера, скажите, пожалуйста? Наш Господь сказал, ну что вы говорите, Господи, Господи, и приближается этот народ устами, сердце их далеко отстоит. Ну так написано, нет? Написано. О чем это говорится? Это говорится о состоянии внутреннего человека. Это гробы скрытные. И внешне они кажутся вот такими. В определенной степени сегодня, может быть, ухо будет резать. Сделайте вывод сами. Что сказать в адрес Суламиты? Не, она не гроб. А я не сказал, что она гроб. Ну нет, что вы говорите? И сразу резкий переход и параллельность. Что вы скажете насчет Исаии? Вот он увидел славу Божью и завопил. Погиб я, человек нечистыми устами, и живу среди людей с такими же устами. Как его положение, скажите, пожалуйста. Ведь он же был уверен о себе, что у него все в порядке, все нормально. Ну да, нет? Если бы он не был уверен о себе, что с ним все в порядке, то он завопил бы раньше, чем увидел престол Божий. Думай каждый. Если бы Суламита действительно видела, что она, ее состояние не в порядке, она бы вопияла раньше. А тут вплотную обстоятельства жизни задавили настолько, вот он возлюбленный, открывай, а у меня никакого движения. Бог, производящий нас действия и хотения по своему благоволению, и вдруг Бог не может не произвести действия и хотения по своему благоволению. Но в Исаии-то он смог произвести действия и хотения по своему благоволению. Исаия кается, а Суламита отговаривается, уговаривается. Ну да, нет? Или как? Не принято так. Я знаю, что много чего не принято, но Бог сказал, ты на это не смотришь, что не принято, а ты говори то, что у меня, говорит, в слове написано и принято. И наш Бог в свое время очень глубоко описывается в псалмах, он поставил слово свое превыше всех своих имен. А если мы к слову имеем такое, знаете, наплевательское отношение, Исаия пишет, говорит, мы ни во что поставили его. Ну, позвольте. Ну тогда, если мы такое отношение к его слову имеем, а слово в дальнейшем это есть уже не только, что написано в Священном Писании, а это уже есть сам Иисус Христос, посланец Божий Отца, то он сказал, говорит, не принимающий вас, не принимает меня, не принимающий меня, не принимает пославшего меня. То есть кого не принимает? Самого Бога Отца. А тогда что? Скажите, пожалуйста. Скрытные гробы. Просто на кого-то не поворачивается язык сказать. Но хочется верить и рассуждать, и понимать, что книга «Песни песней» все-таки должна иметь положительный конечный результат, что она вот встретилась, восстановила взаимоотношения, позор снят, забыто, все очистилось, осветилось. Ну, в сочетание вошли. Но дело в том, что Иисус сказал, придут с севера, юга, запада, востока и возлягут на лоне Авраама, а сыны царствия будут окончательно изгнаны вон. Там будет плач и скрежет зубов. И этот вопрос, говорит, будет непоправимо, необратимый назад. Шанса не будет. Для Суламиты надо понимать, шанс, хочется знать, что есть. Для старшего сына, когда не хотел зайти, это младший расточил имение. Вот он с блудницами, гулянками занимал. Да, в принципе, отец говорит, ты так мало сказал. Он пропадал и нашелся, ты же этого не сказал. Был мертв и ожил. Ты же вообще, говорит, об этом не говорил. Ну, так теперь ты зайдешь или не зайдешь? Там обрывается событие, правда? Там не написано, что он зашел. И не написано, что он не зашел. Как бы троеточие так. Три точки. Он обязательно зашел. Что вы говорите? А севера, юга, запада, востока, когда пришли и возлегли на лоне Авраама, а сыны царствия были изгнаны вон. Они все-таки вернулись? Нет. Опять мудрых, пять неразумных. Пять неразумных же и вернулись.
Вернулись к закрытым дверям.
Да, нет. Что он сказал?
Они стучатся. Господи,
да мы же твои же суламиты. Так, нет? Наподобие. Мы ж невесты. Ну или кто? Мы же девы.
Он говорит, я не знаю вас, откуда вы пришли.
Ну как ты не знаешь? На улицах наших ты проповедовал, в синагогах, в храмах, в молитвенных домах пятидесятнических ты проповедовал. Мы пред тобой ели и пели, эта трапеза была тело твое и кровь твоя пролита, вечерю любви у нас были. Ты учил нас, и здравое слово было, и во время собрания аж мурашки по шкуре ходили. Я не сказал, что мурашки по шкуре – это всегда духовное действие Божьего присутствия. Зачастую мурашки по шкуре бегают, а потому что там похоти дергаются. Но я не сказал, что в это время теперь мурашки по шкуре бегают, значит, похоти задергались. Я не сказал этого. Мурашки по шкуре не всегда еще о чем говорят. Хотя, бывает, о многом говорят. Так там написано. Да получается, вот когда такое будет говориться, такое же говорилось в одни нашего Господа, в одни плоти. А теперь он говорит, эти же слова будут говориться и потом. Горы, холмы, падите на нас. Ой, как хорошо, что двери в Суламиты не открываются, чтобы не выйти и не увидеть лицо возлюбленного своего. Или плохо? Если плохо, она бы быстренько выбежала бы и открыла. А раз она не выходит, ой, куда отнести? Горы, холмы там, камни, падите на нас и скройте нас от лица. Поэтому, когда апостол Павел пишет, говорит, да и всем возлюбившим явление Господа, это серьезные вещи. Ну, нам надо дальше про гробы, а то время бежит очень сильно. 39 стих Луки, 11 по 44. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто. Мы сегодня не разбираем вопрос относительно, как подавать милостыню, чтобы было чисто. Мы, скорее всего, отдельно будем касаться, потому что это очень объемный материал. Почему? Потому что есть такое страшное, странное мышление. Греши, хоть на голове ходи. Главное, чтобы ты милостыни делал, и тебе будет прощено. Вы с таким не сталкивались? Может быть, сталкивались. А я сталкивался. Я говорю, как? Это значит, получается, ломимое тело Господа ни во что, кровь Господа пролитая за очищение, оставление грехов ни во что, человек, остающийся во грехах, не через покаяние, очищение, освящение, через кровь Иисуса Христа освящается, омывается и одежды убеляет, а через милости к окружающим. Здорово, нет? В таком случае, кто более денежный, тот более может грешить и много может милости явить. Я не собираюсь этой фразой перечеркнуть Слово Божье. Пожалуйста, поймите правильно. Но говорить о милосердии к другим, надо задуматься о глубине своего покаяния. Думайте об этих вещах. Чтобы было понятно, ребенок натворил чудес, в кавычках. Вы его поставили в угол. Так вот, он каяться не собирается. Не хочет, но зато он будет вам мыть или пылесосить потолок и мыть крышу. Оно вам надо? Оно вам не надо. Нет, оно вам надо, потому что оно там собралось и на крыше, и под крышей. Ладно. А для него это нужно, да? Это ему, именно это нужно для исправления его души? Или он, она выскочили с угла и всем братичкам и сестричкам милость свою являет, раньше глаз вырывал. Избивала, грызла, кусала физически, а теперь что делает? Подмазывает. И вы вот такие действия, милосердие вот этого ребенка воспримете за его покаяние? Тогда с нами что-то ненормальное. Или вас насторожит это? Вы посмотрите и скажете, Господи, да что же это творится? Что за изворотливость хитрая, лукавая, бесовская? Каяться не хочет. А милость для других являть хочет. Это же подделка. Это величайшая подтасовка. Поэтому вопрос, когда здесь говорится о милости, здесь ставится вопрос, первый, твоего персонального примирения с Господом, тогда ты будешь знать, как являть милость. В противном случае это получается, покаяния нету, исправления нету, зато милость есть, очковтирательство есть. Подавайте лучше милостыню с того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты, всяких овощей. То есть, вот эти вот, такое, знаете, небольшое количество засевается на поле. И этого достаточно для хозяйства. Не то, что вы там акры, гектары засеиваете. Нет, небольшие участки. Но вы считаете десятину точно, буквоедство такое. А не родите о суде. О суде? Так если бы мы судили сами себя, то не были бы осужденными. Это получается судить себя, это не милостыню кому-то давать, а решить вопрос своего покаяния. Понимаем, куда идет дело? Начало покаяния и судопроизводства по отношению к себя. Если мы себя не досудили, то мы вынуждаем Бога нами разбираться, и нами заниматься, и с нами судиться, чтобы нас спасти. Иначе по-другому не получается. Еще раз заново. Не родите о суде и любви Божьей. Но дело в том, что немалое количество людей пренебрегает любовью Божью и злоупотребляет любовью Божьей. Но это же правда. Правда. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах, приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. Время нас изрядно поджимает, но нам надо будет еще немножко почитать. Читаем у Матфея. Это очень серьезнейшее место Писания по этому вопросу. Дело в том, что раньше это относилось к народу Израиля, сегодня мы смотрим к нам. Матфея 23, с 23, ну, практически до конца, посмотрим как. Здесь описывается Матфея 23, с 23. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры». Но опять повторилось, что и у Луки, что даете десятины с мяты, а не с тмина, и оставляете важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Значит, вы гробы. Дальше он говорит, что вы гробы. Отсюда вытекает вопрос, если идет буквоедство за мелочи, да, правда, верный в малом и во многом верен, неверный в малом и во многом неверен, да, это правда, но зачастую вот тут вот с белыми носками, белыми мокрыми рубашками, это буквоедство, которое прикрыло греховные серьезнейшие вопросы, и притом не когда-то совершенные, а посвежие не очень давно, имея своих половин. Думаете, каждый думает. Вожди слепые, отцеживающие комара, отцеживание, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда. Здесь не говорится столько о чашах и о блюдах и о скамейках, хотя это на своем месте. Здесь говорится о вашей внешности. Вы настолько тут смотрите, чтобы было степенно. Что это плохо? Нет, это хорошо. Но если это прикрывательство, то это кошмар. А зачастую же прикрывательство это ж? Да, прикрывательство. Что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. И вот когда у нас во внешних взаимоотношениях огорчения, неприятности, мы, бывает, находим в себе силу воли, смелость, во имя Иисуса Христа начинаем примиряться, восстанавливать взаимоотношения, потому что внешние наши взаимоотношения не с внешними, а наши внешние относительно нашей внутренности. Вот что-то не так. И вот мы стараемся, чтобы и мир был, и любовь, и согласие. Да? Он говорит, а внутри у тебя мир, любовь и согласие с Богом? Или это подтасовка? Вот этот ребятенок, который натворил, каяться не хочет, но зато он быстренько наблюдает мир, согласие, взаимопонимание и вроде плод достойный покаяния, в кавычках делает, налаживает свои взаимоотношения с окружающими детьми, по отношению которых был или была, не знаю, деспотом-эгоистом. Что делается в церквах? Муж жене говорит или жена мужу: хочешь, я сейчас выйду и пред всей церкви покаюсь. Кому ты одолжение делаешь, скажи, пожалуйста?
Думай.
Сколько было моментов, только, пожалуйста, слушайте внимательно. Люди бежали на исповедание не потому, что они каялись, а чтобы перехватить инициативу. Чтобы показать, что и они покаялись, что и они почистились, очистились. Фактически, что они успели ушмыгнуть. Знаете, сколько мне приходилось видеть моменты, когда человек в тяжелейших вопросах, и он настолько сильный духовный психолог, вычисляет. Вот от этого служителя не уйдешь. Вскроет вот так. Откроет, если пойдешь и будет покаять. Хочешь очищаться? Давай очищаться. Только не занимайся игрой в кинотеатр или в театр. А вот тот, того, понимаете, можно вокруг пальца обвести. Я вам рассказывал такие моменты. И вот подходит и говорит: брат, ты не против, если я все-таки пойду на покаяние к более пожилому труженику? Ну, скажешь, что ты против? А молодой говорит: а я знаю цену того. Знаю, что он сейчас выпустит все абсолютно. Он заклятое выпустит. И тот цветет и пахнет, что к этому старцу идут на покаяние, исповедание пред лицом Бога. Пожалуйста, я не сужу, я рассказываю конкретные жизненные факты. И вот было исповедание, покаяние. А тот молодой потом подходит, ну, насколько моложе, и говорит: а ты ничего не упустил? Ну, он каялся. Ну, хорошо, посмотрим. Через время как ахнуло. И говорит: ну, что теперь ты скажешь? Я считал, что он покаялся. Так он вычислил тебя, твою близорукость духовную, твою недальновидность, что к тебе можно подмазаться, подойти. Вы такое в детях не замечали никогда? Когда более отец строгий, но бывает строгость, кто его знает, для отвода глаз, потому что там греховное разложение, а бывает справедливое. Бывает мать строгая для отвода глаз, а бывает по справедливости. И дети вычисляют. Этот вопрос можно папе, а это можно маме. Потому что, ну, папа здесь покроет, а мама шкуру сдерет. Ну, так условно выразимся. Они вычисляют. Что они вычисляют? Кому можно открыть сердце? Сердце открыть или вокруг пальца занос водить? Думай каждый. Серьезные вещи. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажутся людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. А лицемерие – это беззаконие, нет? Или это беззаконие отдельно, а лицемерие отдельно? В принципе, каждый вопрос отдельно. Но лицемерие наш Господь поставил впереди беззаконие. Еще раз, смотрите внимательно. А внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Не беззаконие и лицемерие. Так что впереди? Лицемерие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам, украшаете памятники праведников и так дальше. И дальше он говорит: дополняйте же меру отцов ваших. Причем здесь отцы? Змеи, порождение ехидины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Но дело в том, что в церковь новозаветнюю бежали от осуждения в гиену. Кто? Кто внушил вам, фарисеям, бежать от будущего гнева? Куда? В церковь новозаветнюю! Иоанн Креститель будет преподавать водное крещение. Вы будете обещать какую совесть? Или наглую бессовестность? Значит, он говорит: змеи, порождение ехидины, как убежите вы от осуждения в гиену? От того осуждения в ту гиену вы не убежите. Но, согласно слов Иоанна Крестителя, кто внушил вам бежать от будущего гнева и прятаться куда? В церковь. Это ширма, это подделка, потасовка. Скажите, пожалуйста, а сколько таких фарисеев согласно вот Нового Завета, как описывается здесь, решили прошмыгнуть внутрь церкви. А сколько таковых прошмыгнуло в новоапостольскую церковь, да, или как правильно сказать, наверное, будет так, в Деянии апостолов. Когда Анания и Сапфира упали замертво, то их оттуда вынесло всех моментально. Правда, выскочили и те, которые недоочистились, они очистились, а потом опять зашли. Вся церковь была в страхе. Написано, из посторонних же никто не смел войти больше в церковь и пристать к церкви. А до сих пор запросто. Скажите, пожалуйста, а вопросы, в которых мы не докаялись, Иоанн Креститель нас бы пропустил на водное крещение? Что скажем? У Иоанна Крестителя был один ответ, очень простой. Плод достойный покаяния. У меня вопрос другой. Скажите, пожалуйста, дело в том, что мы с вами исследовали по Иоанну, Евангелие Иоанна, что было две очереди на водное крещение. Иоанн крестил, и Иисус тоже крестил, хотя не он крестил, а ученики его. Тоже, значит, две очереди на крещение. Иоанн Креститель говорит, плод достойный покаяния. Ученики говорят, все сюда, у кого нету плода достойного покаяния, мы вас макнем. Да? Сегодня это делается. Вчера, позавчера это делалось, потому что немалое количество нас вот так вошли в церковь. И проблемы, в которых на сегодняшний день мы продолжаем гнить и вариться, зачастую 90 с лишним процентов от дня, как мы вошли через водное крещение. Давайте честными будем. Честными. Значит, мы гробы?
Выходит, что да.
Так я вам бы не пропустил. А сколько мы делали зла, знаете, что делать? Детей, внуков подталкивали к водному крещению. А у них вопрос решен. Нет, ну вот водное крещение, они будут крещены, и они изменятся. Иоанн сказал, во имя Иисуса Христа будете изменяться, и измененные заходить. Но не заразные зайдете, и не изменившимися так и пойдете дальше еще в семейную жизнь. Думаем. Он говорит, смотрите дальше. Вот когда это состояние происходит, сохраняется во внутренности человека, змеи, порождение хидины, как убежите вы от осуждения в гиену? Смотрите дальше переход. Посему вот я посылаю к вам пророков, мудрых книжников, ну, сегодня проповедников, да, служителей, так, да? И вы иных убьете и распнете. Кто вы? Члены церкви. Ну, так? Так. Иных будете бить в синагогах ваших, в молитвенных домах. И гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведников, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что это все сие придет народ сей. Ого, о чем заговорил? Род сей. А что такое род сей? Это национальность? Это фамилия? Это место проживания? Или этот род везде на земном шаре существующий? Дальше. Знаешь, он говорит? Иерусалим, Иерусалим. Это же к ним же обращение. Избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Вот оно что, уже и о пустоте пошло дело. А если пусто останется, то один бес вышел, семерых приведет. Так да или нет? Так вот, оказывается, куда приходят вопросы с гробами. Гробы окрашенные, вот оно где. Ну посмотрите, так это же колоссальнейший процент среди христианства. Это те вокруг нас все христиане, да? А может в определенной степени мы с вами? Это более чем серьезно. Но у нас время уже вышло. У нас время к молитве. Есть о чем задуматься, в чем каяться, рассматривать свои вопросы. Господу нашему да будет слава. Будем молиться. Молимся. Аминь.